У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радиостанции «Говорит Москва», программа «Радиошкола». Я ее ведущая Юлия Варшавская, креативный директор проекта про образование и воспитание детей «МЕЛ». И сегодня у нас в гостях прекрасная Алена Попова, общественный деятель, создатель проекта W, сеть взаимопомощи женщин, соавтор закона против домашнего насилия. Алена, добрый день.
Привет.
И говорить мы будем о юридических правах детей, что очень важно, Алена, мне кажется, потому что... Знаешь, будем на «ты», раз уж мы немного знакомы. Люди, которые приходят в эту студию, часто говорят мне по разным поводам, что у нас хорошее законодательство, но оно не работает на местах. Скажи, пожалуйста, в отношении юридических прав детей, так ли это?
Ну, во-первых, наверное, в полной мере это не так, потому что у нас... И дети очень часто подвергаются домашнему насилию, самая латентная группа, как и пенсионеры. И несмотря на то, что они защищены законом, нет внятных инструментов, например, охранных ордеров, чтобы можно было детей от родителей защитить. Я расскажу такую историю, когда рабочая группа разрабатывала вот эти положения законопроекта о профилактике семейного бытового насилия, как раз остро, просто ребром встал вопрос, можно ли, например, выдать охранный ордер на ребенка. Допустим, папа бьет маму, ребенок этому свидетель, маме выдали охранный ордер, то есть папа к маме приближаться не может, но ребенок был свидетелем, то есть у него есть эта психическая, психологическая травма. Вероятно, что у ребенка могли быть и физические травмы, но на момент выдачи охранного ордера у него этих травм, допустим, не было. Ты знаешь, какое сопротивление вызвала эта норма, когда мы сказали, что и ребенку, и на ребенка распространяется действие охранного ордера? Сказали, как это? Папа не будет общаться с ребенком, это что это такое? То, что папа бьет маму, это не показатель того, что папу надо защищать, точнее, ребенка надо защищать от папы. Ты это можешь видеть в реальном времени в наши дни. Недавно закончился процесс над Грачевым, мужем, Дмитрием Грачевым, мужем Маргариты Грачевой, которую он вывез в лес и отрубил ей кисть обеих рук. У них двое мальчиков. И судья очень долго не хотела лишать Дмитрия родительских прав, презюмируя, то есть предполагая, что то, что он бил, унижал, похищал и искалечил жену, и фактически то, что она жива, это спасибо докторам, спасибо Рите за то, что она такая сильная, а совершенно не ему. Так вот, это не является основанием, чтобы его родительских прав лишить, потому что он, слушайся, хороший отец. Параллельно с этим процессом шел процесс над Гусятниковым, мужем Алены Вербы, которую он убил, нанес ей более 57 ножевых ударов, закрыл ее тело тряпочкой, оставил сына Никиту запертым в квартире. Никите было 7 лет и ушел на работу. Никита папе пытался дозвониться и сказать, что, ну, с мамой что-то не так, море крови, мама не встает. И он не лишен родительских прав по тем основаниям, что вот это убийство не означает, что он хороший отец. А теперь посмотри, что происходит. Ему снизили наказание, потому что ребенок у него находится на иждивении. И то есть то, что он оставил ребенка с трупом мамы, с трупом женщины, которую он убил, еще и является смягчающим для него основанием. Вот когда кто-то говорит, что у нас хорошие законы, но они не исполняются, он, наверное, не в полной мере представляет, какие ужасы творятся в российских семьях. И, наверное, эти люди, которые говорят, что у нас достаточно законов и все хорошо, это те люди, которые вместе с нами стояли у стен Государственной Думы, когда декриминализация насилия шла, когда, с одной стороны, стояли мы против декриминализации, когда мы говорили, ни в коем случае ни одно государство, особенно российское, не имеет права давать сигнал, что да, бейте, и это теперь не преступление, а правонарушение. Что такое правонарушение? Два раза неправильная парковка, один раз проезд на красный свет. Ну, почему два раза неправильная парковка, пример привожу, потому что одна неправильная парковка парковка 2500 рублей, два раза 5000, 5000 средний штраф, который выдают сейчас насильникам за побои в семье.
Отлично.
Да. А с другой стороны от нас стояло всероссийское родительское сопротивление господина Кургиняна, которые стояли с табличками, что шлепок или телесные наказания в семье – это проявление родительского авторитета. И они были за декриминализацию шлепков. И они называют это шлепками. И когда я подходила к ним, а я подходила к ним, там стояли красивые молодые девушки, я подходила к ним и спрашивала: девчонки, мы с вами все родители, как это так? То есть вы просите государство разрешить вам бить детей? Они говорили: а что, вот меня били, и я выросла нормальным человеком. Это стандартный аргумент. Я думаю, что люди, которые утверждают, что законы есть, что они просто плохо исполняются право в том как раз преломлении, что действительно те, которые есть законы, плохо исполняются. Но, конечно, законодательства недостаточно. И давай перейдем к самому острому примеру, который, я думаю, нас всех взбудоражил этим летом. Это дело сестер Хачатурян.
Конечно.
Девочек защищает наш коллега Алексей Паршин, его коллеги. Спасибо прекрасным людям, которые взялись за защиту. Там две совершеннолетних, одна несовершеннолетняя. Угу. При этом, когда они были несовершеннолетними все вместе, ни школа, ни органы опеки, ни кто-либо еще не считал, что то, что девочки 7 раз за год сходили в школу, то, что они приходят и странно себя ведут, не является основанием, чтобы, услышь, вмешаться в семью. Не взять семью в патронат, не взять семью на контроль. А у нас даже формулируют это – вмешаться в семью. Если бы на правильном моменте было произведено, не знаю, исследование обстоятельств жизни девочек внутри семьи, был опрошен, допрошен отец. А если были опрошены соседи, то девочкам не пришлось бы, самообороняясь, убивать своего отца. То есть мы понимаем, какой кошмар предшествовал тому, что им пришлось, конечно, защищать свои жизни таким способом. Это как раз говорит о том, что вот у нас дети в семьях – это фактически не самостоятельные личности, коими они являются по семейному кодексу. И все люди, которые знают семейный кодекс, вот четко там могут прочитать, что ребенок не является собственностью родителей. Ты рождаешься, у тебя от рождения есть права. Эти права у тебя есть в возрасте 1 месяца и в возрасте 10 лет. В 10 лет тебя уже обязаны приглашать в суд и спрашивать твое мнение, если ты хочешь поменять имя, например, если ты хочешь, чтобы тебя усыновили, или тебя будут спрашивать, хочешь ли ты, чтобы твои родители были восстановлены в родительских правах. С 14 лет ты уже можешь нести уголовную ответственность за определенные виды преступлений. А при этом ты можешь быть эмансипированным, то есть ты можешь заранее трудоустроиться на работу, и родители могут дать согласие, или твои опекуны, люди, тебя представляющие, имеющие права в полной мере представлять твои интересы, не свои интересы, а твои интересы, они могут дать тебе возможность зарабатывать уже деньги. У тебя вроде как у ребенка все эти права есть. Однако давай самый распространенный случай – родительский киднеппинг. Угу. Родители развелись. Значит, либо мама, либо папа не дают ребенку видеться со вторым родителем. А случай Ани Миксичевой известный абсолютно всем, когда Аня, выиграв все суды, несколько лет добивалась свидания со своим сыном. Незаконный ее муж, бывший муж, скрывал от нее ребенка. При этом Аня, приезжая с подарками к дверям, натыкалась на угрозы и на насилие. Подарки эти выбрасывались. Да, ребенку было сказано, что у него теперь другая мама, и он должен звать мамой другую тетю. А почему родительский киднеппинг вообще возможен? Только потому, что родители считают, родители ребенка, что ребенок – это предмет шантажа, их собственность. И это не самостоятельная личность, которой можно делать то, что ты решил сам. По закону это не так. По закону это не так. Но фактически случаи родительского киднеппинга – это просто за гранью добра и зла. Существует огромное количество сообществ мам, которые ищут детей, которых отцы уводят в Чечню, увозят в Чечню, Дагестан, постоянно делают новое место жительства, постоянно по новому месту жительства возникают новые суды. Эти несчастные женщины годами, некоторые десятилетиями не видят своего ребенка. А диаметрально, точнее, не диаметрально, а параллельная ситуация, это когда мамы делают то же самое по отношению
вот,
к папам.
Вот, я хотела спросить, это...
Нет-нет, это не половая история, не просто половая. Мы... Нет, конечно, мамы тоже делают то же самое по отношению к папам, более того, что папы очень часто и союз отцов приводит нам аргументы, что законодательство очень не... паритетно, то есть оно в пользу женщины. Угу. При делении детей, если это так можно сказать, при разводе, при определении места жительства детей, обычно детей оставляют с мамой. Но и детей до 3 лет, конечно, оставляют с мамой. Они говорят, что надо сделать паритет. Но я хочу напомнить, в том числе хочу напомнить отцам на этот аргумент, что все-таки в России 100 миллиардов долгов по алиментам. Только вот ты эту сумму налей себе, представь, 100 миллиардов долгов по алиментам. Дети по закону имеют право, не родители, дети имеют право получать содержание от родителей. Обязанность обеспечивать достойную жизнь детей лежит на плечах родителей. Если родитель, то есть человек, вписанный в свидетельство о рождении, наличествует, он должен обеспечивать своего ребенка. Когда отцы уклоняются от уплаты алиментов, они фактически уклоняются от обеспечения жизни своего ребенка. То есть они говорят: так, ребенок, ты там сколько тебе лет? 2, 3, 4, 5, сам давай как-нибудь, пусть тебя мама обеспечивает. И тогда мамы вынуждены идти на 3-4 работы, они вынуждены просто всеми днями работать. И дальше опять посмотри по законам, какая вилка возникает. Значит, мама, работая на нескольких работах, попадает в эту историю, что эти все работы низкооплачиваемые, поскольку обычно это в регионах, и обычно очень мало получается с одной работы, поэтому она старается на 3-4. Она не успевает с ребенком проводить какое-то достаточное, для меня это тоже странная формулировка, время, по мнению органов опеки. И органы опеки могут в какой-то момент решить, что мама плохо воспитывает ребенка. Значит, папа у нас уклоняется от уплаты алиментов. Угу. Мама вынуждена содержать всю семью. А мама, некоторые мамы пытаются достучаться как-то до сердца отцов, что это же твой ребенок. Но вот этот аргумент, который очень часто нам женщины рассказывают, что он сказал: ты же сама хотела развестись. Это, то есть, опять же, ребенок воспринимается как предмет торга и шантажа.
А почему до сердца отца надо стучать? Ведь этим должны заниматься суды. То есть отец
этим должен заниматься судебный пристав. Судебные приставы, система судебных приставов. У нас было много круглых столов. Почему вот, когда надо найти должника за штраф за неправильную парковку, они быстро находят, а когда надо найти отца, не выплачивающего алименты, они... как-то не быстро находят. Но тут много разных мнений. Но действительно факт, что должник может жить вот на соседней улице, но они почему-то его не находят. Ну, вот как считать, почему они его не находят?
Вот у меня я есть... не понимаю, почему.
Ну, как не понимаешь? Понимаешь, и я понимаю. Но, конечно, это ужасающая ситуация. Не существует в России алиментного фонда. Я, например, считаю, что нужно придумать какую-то систему страхования рисков ребенка. Это называется страхование рисков ребенка. Конечно, алиментный фонд ли это будет? Или это будет какая-то, я не знаю, система действительно страхования рисков? Родители смогут это страховать? Что-то. Но что-то придумать нужно, потому что это невыносимо. Более того, это невыносимо, я тебе сейчас скажу, какая следует дальше логика. Вот эта женщина, на плечи которой упало содержание всей семьи, себя еще хорошее воспитание, непонятно тоже, какие критерии хорошести этого воспитания, она попадает в более 20 миллионов бедных людей, проживающих за чертой бедности. Попадает 100%, то 67% из этой цифры огромной – это женщины с детьми.
Вау.
Она туда попадает, то есть и ребенок туда попадает. А вот если ты посмотришь истории, как дети выбираются из детской бедности, они практически из детской бедности не выбираются. И если мы не начнем думать о том, что у нас вот эта система 100 миллиардов долгов по алиментам, родительский киднеппинг и вот это вечное осуждение, что женщина что-то делает не так, а если это разложить в логическую цепочку, то все это приведет только к тому, что общество давит не на должника, а на того человека, который имеет право это получать, и общество само вгоняет ребенка в бедность. У ребенка, еще раз говорю, юридические права на то, чтобы его содержали родители, есть в полном объеме. Родители обязаны по закону обеспечивать его жизнь, здоровье, достойную жизнь, образование там, и так далее. И это родительские обязанности. Конечно, родители в данном случае получаются в неравном положении. Мама должна все, Папа ничего не должен, но его не находит почему-то, значит, служба судебных приставов, которая, повторяю, когда ей надо, находит всегда всех мгновенно. Мгновенно. И выезды закрывают за какие-то копейки людям, и все, что хочешь делать. Но тут в данном случае этого не происходит. Для меня очень важно, наверное, когда мы говорим о юридических правах детей, еще сказать, что все-таки надо понимать, что когда вы, например, слышите, что за стенкой бьют какого-то ребенка, вы должны понимать, что если вы позвоните в полицию, вы не вот это дурацкое, сейчас повторю формулировка, вмешиваетесь в семью, вы отстаиваете интересы этого самого ребенка, а у него есть права на защиту, у него есть права полные на защиту его жизни и здоровья. И если что-то не так происходит, если он кричит, если он истошно кричит, если какие-то удары доносятся, и вы позвонили в полицию, и приехала полиция, у вас даже зазрения совести не должно быть, что вы сделали что-то не так. Очень многие люди нам звонят часто, и достаточно, я бы сказала, часто, когда звонят и говорят, я слышу уже несколько дней крики ребенка, но я так боюсь, вдруг у них ребенка заберут. Угу. И мы начинаем спрашивать, простите, а вы считаете, что если эти крики будут длиться год-два года, а если там действительно что-то ужасное происходит, это будет лучше, а если это приведет к тому, что все будут делать вид, что ничего не происходит, смотреть в небо, вдыхать прекрасный запах зимы, внушать себе, что они никуда не вмешались. Вот еще раз, это очень вредная формулировка. Не вмешались, а как раз защитили права и интересы ребенка. То они все, вот, пожалуйста, сестры Хачатурян.
Ну, у нас, мне кажется, в обществе есть огромный ужас перед всеми сиротскими домами и так далее. То есть у нас, мне кажется, в обществе есть ощущение, что попасть в детский дом гораздо хуже, чем жить в любой семье.
Во-первых, попасть в детский дом — это, естественно, плохо, и поэтому родители должны исполнять свои обязанности хорошо. Но если есть угроза жизни ребенка внутри семьи, еще раз, давай на чашу весов поставим две вещи. Ребенка в семье могут убить или насиловать, или избивать, как было в случае Хачатурян. И ребенок может находиться, да, в очень дискомфортных условиях психологических, прежде всего, в детском доме, но его жизни и здоровью ничего не будет угрожать. Если ты задашь вопрос любому взрослому, что он выберет, вряд ли взрослый выберет, чтобы ребенка убили в семье. Есть очень большое количество случаев, когда дотянули до того, что ребенка в семье убивали. Мы такие, и все мы, кто занимаемся борьбой с насилием, мы таких случаев, к сожалению, очень много знаем. Я проходила практику 2 года назад в Следственном комитете по делам особой важности. Дела особой важности – это как раз насильственные преступления по отношению к детям. У нас было 250 томов дела. И я тебе скажу, что я человек, который, по-моему, до этого уже видел всю расчлененку и все, что можно, и трупы в разных там разрезах, но 250 томов этого дела сделали так, что я на валерьянке сидела вот эти 2 месяца. Для меня было очень странно, что в семье убили ребенка, но дело довели до убийства, собственно, безразличия окружающих взрослых, что они тоже считали, что нельзя вмешиваться, что лучше пусть он будет в семье. Ребенок пытался достучаться до взрослых, ребенок пытался разговаривать с друзьями родителей, ребенок пытался как-то показать, ребенок пытался разговаривать с бабушкой, с дедушкой. И все равно закончилось тем, что мы имели труп ребенка. У меня есть, и ты знаешь, и все это знают, что я патронирую детей из детских домов, и я очень часто разговариваю со своими, что как вы чувствовали себя, какое у вас это ощущение было. Конечно, всем детям хочется в семью, всем детям. Многие дети из детских домов даже готовы прощать своих родителей даже за какие-то страшенные преступления, просто потому что это родители. Но еще раз, если мы говорим о том, что там в семье его могут убить или искалечить его психику окончательно, или есть еще случаи, которые не связаны с насилием, но связаны с крайней бедностью. Ты знаешь, например, что в регионах мам очень немалое количество, например, с которыми даже я общалась, отдают ребенка в детский дом, потому что понимают, что отец ничего не платит, самоустранился вообще, исчез из пространства, а она не в состоянии даже кормить. Сначала мама отказывается от еды, а сама ничего не ест. А потом она понимает, что даже если она отказывается от еды, ребенок все равно начинает болеть, худеть и все. И она отдает ребенка в детский дом со слезами на глазах, но понимая, что теперь за ребенка отвечает государство, и заботу о ребенке берет государство.
А государство не может помогать этой маме в тот момент, когда ребенок находится в семье? Я знаю, что, например, точно в Британии женщина, которая разводится с мужем, неважно по какой причине, получает очень серьезное социальное пособие. И я знаю несколько людей, ну, которые даже не женятся потом специально, то есть живут отдельно со своими бойфрендами новыми, именно потому, что государство, когда это мать-одиночка, выплачивает ей очень серьезное социальное пособие.
Ну, да, знаешь, смотри, у нас государство, надо сказать, выплачивает пособие мамам-одиночкам и папам-одиночкам, и платит, между прочим, декреты, у нас самый длинный декрет, один из самых длинных, и действительно у нас с советского наследия все-таки социальный пакет, который государство обязано предоставлять гражданам, он более-менее нормальный. Единственное, если бы, опять же, государство от этого не самоустранялось, но это мизерные суммы.
Вот в том-то и
это
дело.
Сумма ниже прожиточного минимума, и ты на эти суммы не потянешь воспитание ребенка. Я пишу очень часто про то, у меня вот есть ориентир, как Скандинавия обеспечивает вот это нормальное функционирование семьи в тяжелой ситуации, как они присылают вот эти боксы специальные при рождении ребенка, мама там получает и пинетки, и первую одежду, и необходимые продукты, и что мама, например, если вдруг государство видит, что мама не тянет воспитание ребенка, но при этом она может пройти бесплатно курсы переквалификации, работать на дому и зарабатывать ту сумму, которая обеспечит более-менее, то есть не ниже прожиточного минимума, но более-менее комфортную жизнь для нее и для детей. У нас, конечно, так не происходит. У нас, еще раз, у нас есть как будто наказание за материнство, то есть вся система построена так, что если мама находится в трудной жизненной ситуации, то ей из этой трудной жизненной ситуации катастрофически сложно выбраться. Да, есть большое количество НКО, некоммерческих организаций, которые помогают. И есть много здоровских политических лозунгов. Давайте поможем женщинам, мама – это основное, поддержка материнства и детства, материнский капитал и так далее. Но если посмотреть еще раз на статистику, я ее тебе озвучила. Только официальная, а я уверена, что реальная статистика раза в 2-2,5 больше, чем официальная, что у нас более 20 миллионов бедных, и 67% – это женщины с детьми. Это катастрофическое количество бедных в стране, которая, дальше вслушайся, лидер по росту количества долларовых миллиардеров. То есть у нас каждый год огромное количество прироста долларовых миллиардеров, и при этом более 20 миллионов бедных, среди которых, еще раз, большинство – это женщины с детьми. Вот в чем, мне кажется, основная проблема. Мамы, конечно, очень стараются. Я, если твою программу слушают папы, папам хочу сказать,
надеюсь, что...
Да, конечно, есть и хорошие отцы. Никто не говорит, что все отцы поголовно ужасные, все уклоняются от уплаты алиментов, но мы все-таки оперируем цифрами, да, данными, статистикой, реально существующими. 100 миллиардов – это реально существующий долг по алиментам. И, конечно, хочется сказать, замечательные отцы, которые не бросают своих детей, замечательные отцы, которые не киднепят своих детей, а общаются, как определил суд, соблюдая порядок общения. Замечательные отцы, которые стараются действительно помогать женщине, они считают, что они выкидывают эти подачки. Хотя хочу отцам сказать, что когда вы платите то, что вам присудил суд за тавтологию, извиняюсь, когда вы обязаны эту сумму отдавать, вы ее отдаете на то, чтобы жизнь осталась на том же уровне, на котором она была до момента вашего исключения из семьи. Сам ли исключение это было, или там это по обоюдному согласию, неважно. То есть вы были, уровень был один, он не должен быть ниже, когда вас нет. Да, есть еще у меня многие папы спрашивают, почему об отцах-одиночках не говорим. Угу. Говорим об отцах-одиночках и считаем, что отцам-одиночкам надо помогать так же, как мамам-одиночкам.
Угу. Потрясающе интересный разговор. Мы должны прерваться буквально на несколько минут на новости. У нас в гостях Алена Попова, и мы говорим о юридических правах детей. Оставайтесь с нами.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
И снова здравствуйте. Мы продолжаем разговаривать в эфире радиошколы с Аленой Поповой о юридических правах детей. Ален, когда я читала закон перед нашей встречей, там есть очень много вещей, достаточно размытых. Родители должны обеспечивать достойный уровень, тра-та-та. Кажется, что это вещи, которые очень сложно четко понять, да, что это такое. Кто в нашей стране следит и оценивает, и вообще дает критерии того, что значит достойная жизнь и так далее, что значит любовь, вот кто вообще это определяет?
Что значит любовь, у нас, по-моему, никто не следит, поскольку у нас одна сплошная пропаганда насилия идет. Не знаю, кто следит, что такое любовь. Хотелось бы, чтобы кто-то стал пропагандировать, что любовь и уважение – это как раз семейная ценность, а не домашнее насилие, домашние побои, шлепки, как они их называют. Но, да, конечно, значит, у нас есть прожиточный минимум. Ниже прожиточного минимума никто не может выжить, вообще никто не может.
Значит, когда мы говорим,
в регионах он у нас составлял в июле месяце, если я не ошибаюсь, там чуть ниже 10 тысяч рублей, точнее, в Москве чуть ниже 10 тысяч рублей, но в регионах мы знаем случаи, когда люди выживают, стараются выжить на 5 тысяч рублей в месяц, например, женщина с бабушкой, есть хороший пример, бабушка, у которой дети остались от ее дочки, то есть внуки. Она им не говорит, что они ее внуки, она говорит, что они ее дети, и воспитывает их как своих детей вот на 5 тысяч рублей. Для этого она устроилась работать в детский садик, она, чтобы просто эти дети были в детском садике, она что-то там выращивает на очень маленьком своем участке, в рационе у них в основном картошка, хлеб. Гречку она, по-моему, говорила, что гречку ей не всегда хватает. Есть другой, был у нас другой случай в Барнауле, когда Женя, которую мы собирали с моей коллегой, подругой Мариной Ахмедовой, деньги на корову, действительно, проживая в Барнауле и работая проводницей поезда, получала ниже прожиточного минимума и, имея детей, не могла их обеспечить просто молоком. Моя мечта Жени была это наличие коровы, потому что она понимала, что нигде в Барнауле на более высокооплачиваемой работу при таком графике, при наличии детей, она не устроится. При этом дети ходили в соседнюю деревню, в школу, минуя, значит, вот этот железнодорожный проезд, то есть там какие-то безумные километры. Вот Женя мечтала, просто, представляешь, 21 век, а человек в регионе мечтает о корове. Мы собрали деньги на корову, спасибо всем неравнодушным. Но вот, собственно, как это происходит. А дальше у нас есть органы опеки и попечительства. Значит, вот то органы опеки и попечительства, они, в принципе, должны надзирать или следить за тем, чтобы ребенок внутри семьи получал все необходимое. Есть разные перекосы в этом случае. Например, в деле сестер Хачатурян органы опеки и попечительства не пришли в семью, ничего не исследовали, и закончилось это тем, чем закончилось. То есть девочки убили отца. Еще раз повторю, самообороняясь и защищая свою жизнь. А вот несколько случаев по России было, и наши друзья попадали, которые проживали в ситуации бедности, когда опека приходила, открывала холодильник. В холодильнике действительно семья, ну, там, три стоит банки консервов, гречка, картошка и хлеб. И детей забирали с формулировкой, что не обеспечен достаточный уровень жизни. Иногда бывает, что опека в маленьких городах может прицепиться к тому, что ребенок носит колготки в дырках или у него протерты коленки. То есть разные-разные перекосы есть, и поэтому мы все время, сталкиваясь в разных ситуациях с органами опеки и попечительства, мы не можем сказать, что это вот ровно одинаково везде они смотрят на то, что такое благополучие в семье. Иногда они смотрят на семью, которая проживает за чертой бедности, действительно. Иногда семья даже и папа, и мама страдают от алкогольной зависимости, но опека не предпринимает никаких действий, поскольку считает, что ребенок должен быть в семье. И семья – это главное, поэтому лучше пусть так, чем в детский дом. Это особенно видно по регионам, особенно по маленьким городам. Я ездила как-то, смотрела, как это происходит у нас в Сибири. И, в общем, могу сказать, что да, там стараются вот до последнего момента, вот, чтобы ребенок все-таки находился в семье, чтобы его никуда не изымали.
Я просто вспомнила эту ситуацию, когда, я не знаю, чем она закончилась, когда отняли ребенка у женщины, которая удалила себе грудь.
Да, это в Екатеринбурге.
Да, что с ней в итоге случилось?
А я, насколько знаю, да, отняли у нее родительские права, не вернули, да.
Да.
И да, а есть, например, случаи, которые действительно странные для меня и угрожающие, и на этих случаях паразитируют как раз ультраконсервативные люди или люди с ультраконсервативной точкой зрения, когда говорят, что вот, вы будете вмешиваться в семью, значит, придет опека и за пустой холодильник отберет всех детей. Действительно, это бывают такие перекосы. Действительно, бывают, когда, да, холодильник не полный, но дети накормлены, да, норма жилья на каждого конкретного члена семьи никак не норма. Бывает, что многодетная семья живет в очень стесненных условиях, и опека считает, что детей надо изымать. И это вопрос не к системе, как к системе, а к конкретной опеке на местах. Угу. Почему они так считают? Но, с другой стороны, если... Я общалась и очень дружу с девочкой, которая воспитывалась в детском доме в Сибири, и ее как раз отняли из семьи из-за того, что и папа, и мама страдали от алкогольной зависимости, и папа, и мама очень плохо закончили, и, в общем, девочка осталась в детском доме. Но вот уже она уже взрослая, когда ты с ней разговариваешь, ты понимаешь, что жизнь... В семье, когда тебя там били, унижали, не кормили, когда ты вынуждена была ходить на помойку и собирать там еду, но ты все-таки очень боялась, что тебя оставят без родителей, потому что тебе все говорили, что какие бы ни были, они все равно родители. Когда ты видела, что маму насилуют, бьют, когда ты видела, что к папе какие-то странные люди приходят, а потом тебя взяли в детский дом. В детском доме тебе тоже не нравилось, потому что... Ты чувствовала, что все, у тебя отобрали семью, а тебе внушали, что семья – это крепость. А по факту крепостью для тебя семья не была. Тебе там было совсем небезопасно. Некоторые папины дружки, которые туда приходили, пытались, например, сексуально домогаться к тебе, хотя ты была маленькая. И вот они... Теперь этого всего нет, ты выросла очень большой умницей, ты получила несколько образований, ты развиваешься, но на психологическом уровне для тебя остался вопрос, почему тебя раньше из этой семьи не забрали в детский дом? И почему не выстроить такую систему, или почему не внушить было родителям, что ты в детском доме, но в какой-то момент они тебя оттуда могут забрать? Почему не взять и не начать патронировать семью? У нас семьи по закону стоят, конечно, на контроле органов опеки и попечительства, так называемые неблагополучные семьи. И, конечно, и тоже им так или иначе государство должно обязано помогать, но почему не сделать эту систему суперэффективной, и твоих родителей бы не вытащили из этой ситуации, и в какой-то момент твои родители бы тебя из этого детского учреждения бы не забрали?
Почему?
Так вот, я говорю, это много вопросов, которые я тебе описала просто как бы со стороны третьего лица. Угу. Те разговоры, которые у нас много было разговоров с разными людьми, с ней тоже, как вот она чувствует себя сейчас в жизни. И, конечно, любому, еще раз повторю, хочется, чтобы как-то государство по-другому к этому относилось. То есть не за пустой холодильник беспричинно, а если пустой холодильник, то помогал этот холодильник наполнять. Но если есть угроза жизни, то тебя, конечно, как ребенка защищало. Но при этом, если родители встают на путь исправления, не в плане угрозы жизни и здоровья, в плане угрозы жизни и здоровья надо применять другие меры. А, например, страдали от алкогольной зависимости, не соблюдали родительские права, если все-таки государство патронирует эти семьи и выводит эти семьи на нормальный уровень жизни. Почему они потом тебя не забрали, не забирают, не восстанавливают свои родительские права? Очень часто, и это, точнее, плохое слово употребляю, не очень часто, а периодически бывает так, что родители лишены родительских прав, сдали ребенка в детский дом, дальше ребенку по закону положена квартира.
Да.
Вот недавно совсем был случай, девочка приходила, она получила квартиру, и тут же у нее появились родители,
да,
которых не было.
Истории.
И Она не может на них злиться, потому что всю жизнь она ждала, что у нее будут родители. Всю жизнь. Из-за того, что ее отняли из семьи, когда она была уже взрослой, то есть не малютка, а когда ей было 8 лет, то есть ее никто не забирал из детского дома, потому что считается, что это очень, очень сложный возраст, такой уже взрослый и оформившийся человек. Стараются все-таки брать в семью совсем грудных. Ее никто не забирал, и она выросла вот в этом ожидании родителей. Она стояла у решетки детского дома, ждала, что за ней придут родители. Она смотрела на детей, играющих во дворе, и ждала, что придут. И тут она получила квартиру, и они сразу появились. И она говорит, я их спросила, а где же вы все это время были? Оказалось, что они жили вот буквально через дорогу в соседнем доме.
И не навещали.
Не навещали, никогда не приходили, ничего ей не... Даже весточек не подавали, она их пыталась найти, она пыталась как-то с кем-то разговаривать, как родитель, но она их даже не видела. То есть в этом конкретном дворе их не было. Но как только ей дали квартиру, они появились. И вот она хороший такой вопрос задала, она спрашивает, как я должна сейчас себя вести? То есть они же мои родители... Я живу на свете, потому что они меня родили. До 8 лет я жила в семье, и как-то они меня воспитывали. Ну да, хотя, когда я ее спрашиваю, как, и она рассказывает, что и утюгом ее прижигали, и там телесные наказания были разного вида, и там на коленки ставили в угол, на этот, на горох. Ну, то есть какие-то такие иезуитские наказания, изуверские. Но... При этом она говорит, я все равно не могу, ну, то есть это папа и мама, они же есть папа и мама. И вот я сейчас, это она говорит, тоже если захочу быть мамой, я же, наверное, тоже захочу, чтобы какие бы поступки я в жизни ни делала, меня дети любили. И вот она приняла решение пустить, не то что пустить, а даже вот, собственно, чтобы родители у нее жили в этой квартире, которую ей дали. А для нее сейчас задача вот эту квартиру привести в такой маленький рай для их семьи. Она уверена, что это как-то повлияет на то, что родители поймут, что они зря себя так вели. Все дети, которых отнимают детский дом, они как-то стараются все равно, если потом родители появляются, им доказать, что родители зря, зря так сделали, зря от них отказались. Вот это желание доказать, оно может спровоцировать ребенка на разные вещи. С другой стороны, есть такой случай, вот ребенка не изъяли из семьи, мальчик, футболист. И мальчик, например, мама с папой тоже страдают от алкогольной зависимости, играл в футбол, а потом вот когда уже совсем в семье начались катастрофы, но тоже опека все видела, но мальчика не изымал, он просто начал жить на улице. Угу. В школу он не ходит. То есть
в буквальном смысле жить на улице.
Жить на улице, да, спать в подъезде, жить на улице. В школу не ходит. Естественно, что в подростковом возрасте может делать подросток. Протестовать. Курит, наркотики продает. Это все знали. Причем, когда ты, вот, собственно, когда ты начинаешь разбираться этим случаем, все знали. Участковый знал, опека знала. Ну а что? Ну,
всем
что такого?
Все равно?
Трудно сказать, вот понимаешь, некоторым не все равно. Они стараются что-то делать, но на ними висит вот этот дамоклов меч, не вмешивайтесь в семью, семья – это ценность. Угу. Да? До последнего момента не вмешивайтесь в семью. Но когда видят вот этого. Мальчику, у него все, у него жизни не будет, потому что в подростковом возрасте он понял, что он дворовый парень, живет при наличии родителей. То есть он социальная сирота без социального сиротства.
Да, кстати,
он
это
в семье. Он в семье, его оттуда никто не изымал. Но все, он живет на улице, он спит в подъезде, он кормится как сам может, он матерится, ругается, ни в какой футбол он не играет. И потом в итоге все-таки опека приняла решение лишить родительских прав. Попал этот парень. Детский дом, из которого он просто начал сбегать. Просто сбегать из детского дома. И это можно объяснить. Он привык жить на улице. Он так и говорит. Я привык жить на улице. Меня зачем сюда? Мне не надо вообще ничего. Я сам. А когда его начали спрашивать, ну, какая у тебя там, ты считаешь, будет жизнь, если ты будешь на улице пребывать? Он говорит, да нормально будет жизнь. Я сам себе денег зарабатываю. Курит он как паровоз. Ребенку 14 лет. Да, ну, то есть, опять же, я, наверное, не могу ругаться на детей, которые курят 14 лет. Я против курения сама не курю. Я против алкоголизма сама не пью. Но я понимаю, что большое количество детей берут там сигарету первый раз в 5 лет. 5-6 лет.
Ну и потом мы не жили, как он живет, поэтому нам сложно вообще ее каким-то образом...
Да, но я обсуждать. Бы... Это такой, знаешь, вот у него точно могло быть абсолютно светлое будущее. Он любил футбол. Если ты с ним бы разговаривал, ты бы понял, насколько он хотел быть спортсменом и насколько ему не хватало вот этого... ощущение, что он спокойно может прийти домой. И насколько он обозлен был сначала на то, что его не забирали из этой семьи, от папы и мамы никто не защитил, потом, что его забрали, и ругают его родители, потому что родители у него неплохие, они все равно родители. А теперь все, он как бы он не может определиться, и у него просто травма огромная, разрыв, разлом.
Вот это, кстати, очень важная тема, о которой я хотела с тобой поговорить. Сам ребенок. Как, с какого возраста и каким образом может в этом смысле принимать решение? Ну, то есть, может ребенок прийти в социальную службу и сказать, ребята, мне вот тут плохо, я хочу отсюда уйти. Как это вообще на деле происходит?
На деле ни разу, никогда не сталкивалась ни с одним случаем. Здесь вот нет моей подруги Вики Дергуновой, которая ведет все процессы по семейному праву, и, наверное, у нее, может быть, есть такие случаи. Я не сталкивалась, чтобы ребенок пришел и сказал, замените меня из семьи, я
Но
хочу
он может,
детский дом.
Теоретически.
Да, теоретически он может позвонить на телефон доверия, он также может позвонить в полицию и сообщить, что есть угроза жизни и здоровья его, и он боится дома оставаться, и органы должны будут обязательно на это отреагировать, особенно есть всем сразу скажу, есть кодовое слово «ребенок в опасности», то есть можно звонить, и, кстати, для свидетелей побоев детей тоже это кодовое слово работает, потому что все разговоры записываются, и на ваши сообщения должны более активно отреагировать, иначе если что-то случится, то мы все знаем последствия, которые будут. И в том числе для тех людей, кому вменено в обязанность реагировать. Но на моей практике не было. Однако были случаи, где на ребенок звонит на телефон доверия. Я совсем недавно, кстати, встречалась с телефоном доверия, с психологами, и спрашивала, вот за последнее время, как дети звонят, и они просят, пожалуйста, просто вы можете мне сказать, что делать, но не трогать маму и папу? То есть дети... Детям тоже внушается везде, что терпи, это твой крест, это твоя семья, это твоя крепость, это ценность, и поэтому трудно сказать, они действительно так думают или им так вот, собственно, мы взрослые внушаем, что терпи до последнего. А есть, например, случаи, когда ребенок ходил рядом с... знал, где участковый сидит, ходил в одном из, кстати, районов Москвы, ходил все время рядом и каждое утро здоровался, и здоровался все время с наличием синяков. Но сказать не мог, что его избивают в семье, но очень надеялся, что участковый это заметит. А участковый, видя ребенка в синяках, наверное, предполагал, что ну, ребенок мальчик, что там на улице может подраться, или вообще хулиган там, или что-то, и не обращал внимания. То есть ребенок сигнал-то подавал о том, что что-то не так происходит, но человек не реагировал. Поэтому... И с другой стороны, есть дети, которые... Это очень-очень маленький процент детей, хотя их нам все время приводят в пример, те, которые могут обидеться на родителей и начать на них давить. Вот такие, мама, я сейчас позвоню в полицию и скажу, что ты плохая, ты меня не кормишь, или папа, я скажу какие-то злые вещи. Я помню этот прекрасный эфир, значит, я и Елена Борисовна Мизулина по поводу декриминализации, когда все... А люди, которые были за декриминализацию насилия в семье, говорили мне, что ну вот, а если вы сейчас вот в семью залезете, дети будут знать, что они могут позвонить и что-нибудь плохое сказать, и вот ты им не дал 5 рублей на мороженку, они позвонят и скажут, что ты их правильно не кормишь, у тебя изымут ребенка. Нет, я...
Такого
ты знаешь, я так... Ну, этот эфир был какой-то для меня провальный. Я как-то там настолько сильно расстроилась от всего этого. Мне казалось внутреннего мрака, который вокруг меня. И я действительно очень плохо оппонировала. Может быть, это моя ошибка. Я до сих пор считаю, что надо было как-то поактивнее, может быть. Поскольку, да, таких случаев категорически мало. Конечно. Они, безусловно, есть. И в подростковом возрасте дети стараются протестовать против родительского воспитания, давления, авторитета. И все знают эти циклы, о них очень много сказано. И поэтому сейчас огромная проблема, как родители могут повлиять на буллинг в школе или на травлю в школе. Да, это тоже большой вопрос. Но сказать, что 99% детей сейчас срочно начнут звонить на телефон доверия и говорить, извините меня, пожалуйста, в детский дом, я не хочу жить с мамой и папой, это глупо. Это значит не знать просто детскую психологию. А вот детская психология работает так, как я вам рассказываю. Когда ребенок понимает, что у него в семье просто ужасы творятся, но он терпит до последнего.
Угу. А вот у нас есть омбудсмен детский. Он вообще-то...
Кузнецова.
Да, конечно. Кузнецова. Какая ее функция? Как она на это все влияет? Я понимаю, что раньше у нас был Астахов, это была вообще отдельная история, даже не будем вспоминать. Но вот сейчас что-то происходит с ее появлением на арене?
Ну... Я вообще считаю, я приветствую, что у нас есть детский омбудсмен. Как со своими обязанностями справляется Кузнецова, я лично, у меня нет позитивного ответа, поскольку, например, был очень спорный и очень сложный законопроект о бэби-боксах, который продвигала Оксана Пушкина. Что такое бэби-боксы? Это такие специальные... боксы, ну, как сказать, пространство внутри спецучреждения, куда мама, находясь в состоянии в определенном из желания отказаться от ребенка, она может этого ребенка убрать. У нее есть, то есть она кладет его в этот бокс, дальше ребенок находится в отапливаемом, в обогреваемом боксе, там, с другой стороны, его могут забрать медработники, находится он там определенное время, то есть у мамы есть время передумать, и сию секунду, и через какой-то определенный промежуток времени она может вернуться, забрать ребенка. Но это было сделано для того, чтобы мы не получали так называемых подснежников. Тем слушателям я хочу сказать, это слава богу, что большинство не знает, что это такое. Но это когда весной, когда снежок сходит, следователи начинают отрывать трупы младенцев. И вот ты сейчас так смотришь, а я сама видела и в этих в мусорных бачках замороженные тела детей. И это совсем детей, младенцев, только вот недавно родившихся, и в снегу. И это такое количество, что Оксана предлагала, чтобы такого не было, чтобы мама на холоде не оставляла ребенка, чтобы мама или отец, некоторые семьи не хотят, чтобы у женщины был, например, ребенок, она его рожает, его забирают и куда-то уносят, и такие случаи тоже есть, чтобы такого не было. Предлагалось... бэйби-боксы ввести. Насколько я знаю, позиция Кузнецовой была резко против, что позиция звучала так, что этим провоцируется отказ от детей, что, как еще раз повторю, не так, это неправда. Никто не рекламирует отказ от детей, а наоборот, все защищают семью как ячейку, где действительно заботятся о ребенке. Но если кто-то из родителей решил от ребенка отказываться таким зверским методом, то не зарывать ребенка в снегу, не выкидывать его в мусорные бачки, не расчленять его и не подбрасывать его в чужие квартиры, а принести его в профильные учреждения, где проверят здоровье ребенка, если надо будет, окажут помощь, и где ребенок будет жить. Вот к чему была инициатива бэйби-боксов. Поэтому Кузнецова была у сестер Хачатурян. Когда она вышла от сестер Хачатурян, она сказала, что она поговорила с девочками и считает, что они раскаиваются. Ну, то есть, мне кажется, что позиция детского омбудсмена, когда он вышел из СИЗО, где находятся девушки, которые долгое-долгое время терпели насилие в семье, должны быть такими. Я омбудсмен Российской Федерации по правам детей. И я считаю, что нашу систему срочно надо переделывать. Срочно, чтобы все органы опеки и попечительства знали, что если 7 раз за год ребенок пришел в школу, если он не выходит на связь, надо предпринимать меры. А что сказала Кузнецова? Первое. Она потом сказала про то, что система равнодушие. Но она первая сказала, девочки раскаиваются. То есть она сказала, сами виноваты, или, условно говоря, они виноваты и раскаиваются, но потом давайте займемся системой. То есть нет, детский омбудсмен должен мыслить, защищая права детей. Детский омбудсмен должен говорить, наша система должна поменяться вот так, чтобы вот таких случаев не было. Детский омбудсмен не может навешивать ярлыки негативные на детей, которые от чего-то пострадали. Вот что я считаю, это сугубо моя личная точка зрения.
А что с девочками сейчас? Какая у них судьба?
Они сейчас переведены, точнее, у них сейчас ограничительные меры, новая такая мера наказания у них. У них сейчас еще не состоялось судебного заседания, основного, пока вот избиралась мера пресечения. То есть они могут, они находятся в разных квартирах. Это фактически, это не домашний арест, у них ограничение на определенные действия. То есть они могут выходить из квартиры в сопровождении, не могут общаться с определенным кругом людей, но так или иначе они не находятся в СИЗО.
Ох, у меня после нашего эфира просто мурашки по коже. Алена, вот буквально последние секунды. Куда, если что, можно звонить и обращаться детям, которые чувствуют, что их права ущемляются?
Да, ой, спасибо, что ты задаешь этот вопрос. Есть детский телефон доверия, это 8 800 2122, горячая линия. И, соответственно, дети могут также обращаться в полицию. Набрал 112, сказал, я в опасности, я ребенок. Все, должны реагировать.
Я надеюсь, что с каждым днем детей, которые в опасности, будет меньше. Алена, спасибо огромное за этот эфир. С вами была Радиошкола, меня зовут Юлия Варшавская, у нас в гостях была Алена Попова, и мы говорили о правах детей.